Гаворыць радыё Свабода. Сёння 27 красавіка, аўторак, у Менску 7 гадзінаў. У прэсскай студыі Алена Ціхановіч і Сергей Навумчык. Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру, што можа змяніць у сваім горадзе доктар-дэпутат? На якой падставе забруджаныя тэрыторыі трапляюць у лік годных для жыцця? Якія змены пабачыў у Беларусі айцец Аляксандр Надсан? А таксама вашы званкі, надвор'е і бардаўскі серіал. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. Ну а зараз слова Сергею для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Дзяржсакратар ЗШ Хілары Клінтон падпісала распараджэнне аб экстрадыцыі былога панамскага дыктатара Мануэля Нар'егі ў Францыю. Зараз Нар'ега знаходзіцца ў амерыканскай турме. Ягоны 17-гадовы тэрмін зняволення за ўдзел у наркабізнесе завяршаецца ў верасні. У 99-м годзе Францыя завочна судзіла Нар'егу на 10 гадоў за фінансавыя махінацыі. Улады Панамы таксама папрасілі ЗША экстрадыраваць Нар'егу на радзіму, дзе яго абвінавачваюць у забойствах палітычных апанентаў, якія адбыліся ў 80-е гады. Сёння Верховная Рада Украіны павінна ратыфікаваць пагадненне паміж Украінай і Расійскай Федэрацыяй аб працягненні тэрміну размяшчэння расійскага чарнаморскага флоту да 2042 году. Пагадненне было падпісана на сустрэчы прэзідэнта Віктара Януковіча і Дмітрыя Медведзева 21 красавіка. Узамен Масква пагадзілася зменшыць на траціну кошт газу, які пастаўляецца ў Украіну. Лідары украінскай апазіцыі заявілі, што пагадненне аб чарнаморскім флоце супярэчыць канстытуцыі і нацыянальным інтарэсам Украіны. Часовы ўрад Кыргызстану пазбавіў зрынутага кіраўніка краіны Куранбека Бакіева прэзідэнцкай недатыкальнасці. Новыя кыргызскія ўлады заяўляюць, што Бакіев у якасці галоўнакамандуючага войскамі краіны не меў права аддаваць загаду аб страляніне па мірных дэманстрантах. Прэзідэнт Францыі Ніколя Сарказі і кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жозэ Мануэль Барозу заклікалі спыніць спекуляцыі вакол праблемы эканамічнай дапамогі Грэцыі. Сарказі і Барозу пагадзіліся неадкладна стабілізаваць эканамічную сітуацыю ў еўразоне. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што трэба пачакаць завяршэння перамоў МВФ і еўразвязу з Грэцыяй.
Это былі навіны, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем асвятляць у гэтай гадзіне жывога эфіру. З 80 кандыдатаў ад беларускай партыі левых «Справядлівы свет» 5 сталі дэпутатамі мясцовых саветаў. Сёння госцем нашай праграмы будзе доктар хуткай дапамогі з Баранавічаў, абраны ў Баранавіцкі райсавет Аляксандр Галькевіч. У Беларусі з прыватным візітам знаходзіцца апостальскі візітатар для беларусаў замежжа айцец Аляксандр Надсан. Прыезд яго прымеркаваны да чарговай гадавіны аварыі на ЧАЭС. Аляксандр Лукашэнка выправіўся ў традыцыйнае чарнобыльскае турне. У вёсцы Язеры перад яго прыездам мылі кароў шампунем і фарбавалі ім капыты. У Нью-Йорку выйшла кніга Васіля Несцярэнкі і іншых аўтараў пра чарнобыльскія наступствы. Усяго толькі адзін ядерны рэактар здатны заразіць палову зямнога шару, сцвярджаюць аўтары. І яшчэ пра надвор'е. На сёння ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, раніцай на захадзе краіны, а ў дзень па большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература паветра ў дзень ад 10 да 17 градусаў цяпла. Мясцовыя выбары ў Беларусі прайшлі без яўных парушэнняў, якія маглі б паўплываць на іх вынік. Пра гэта заявіла ў сваім падсумаванні учора старшыня ЦВК. Лідзія Ярмошына пры гэтым падкрэсліла, што выбары ніколі не могуць прайсці стэрыльна. Ну а прадстаўнікі апазіцыі ў сваю чаргу заяўляюць пра шматлікія парушэнні падчас выбараў. Напрыклад, лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч заявіў, што тое, што адбылося ў Беларусі 25 красавіка, нельга назваць не толькі свабоднымі і справядлівымі выбарамі, але і наогул выбарамі. Сёння госцем нашай праграмы будзе абраны дэпутат Баранавіцкага райсавету Аляксандр Галькевіч. Ён з намі на сувязі па тэлефоне. Добрай раніцы.
Доброе утро.
Дозвольте, я представлю вас нашим слухачам. Наш суразмоўца народился у Барановичах, закончил Витебский мединститут, курсы иньязу у Москве, майстер спорту по боксе. С 87-го года працуя у Барановичах выездным доктором худкой допомоги. Спадар Галькевич, ти можно сказать, что у вашем выпадку перамозе посприяла профессия, бо докторов завсёды любят и ведают?
Я думаю, можно. Профессия, в общем-то, то, что я родился в этом городе, то, что среди моих избирателей было очень много людей, лично мне знакомых, вот по школе, по детству, ну и, естественно, по моей работе, в общем-то, я думаю, что это оказало большую роль.
Як вы прокоментуете тое, что никто от інших вядомых демократичных партий, например, от Белорусского народного фронта, молодой Беларуси, от руху за свободу, не здолел отримать депутатский мандат?
Ну, мне трудно же судить о всех причинах. Я думаю, что те причины, которые были раньше, на предыдущих выборах, они все остались абсолютно. Как вот система выборов не демократичная, конечно. Вот. Ну и, в общем-то, отношение нашего народа, к сожалению, достаточно равнодушное еще к политике, к выборам в частности.
Вашим конкурентом на выборах был официальный кандидат, это редактор мясцовой газеты «Наш край» Михаил Шубич. Но я думаю, что мясцовую газету так само читают, могли бы ведать и ее редактора. Что вы можете сказать у приватности про осветление кампании вот у мясцовой газете?
Ну, в общем-то, я ничего особенного сказать не буду. У нас стандартно было освещение стандартно, как во всех предыдущих случаях. То, что было мне по закону положено, я, естественно, воспользовался. Вот, ну, а детали мне трудно судить.
По радио выступали у газете, был надрукован ваш зворот.
В основном я агитировал, я и мои доверенные лица агитировали за меня лично. Ходили по квартирам, раздавали мои листовки, но беседовали, естественно, с людьми. Это было, вот я посчитал это главное, в моей избирательной кампании.
Ти плануете вы, какое питание уздымите на первой сессии?
Ну, в общем-то, я еще об этом пока не думал. Выборы только что закончились. Значит, какой будет мой первый вопрос на сессии, я еще бы хорошо подумаю. Но первое, о чем я думаю, это организовать прием своих избирателей, чтобы у них был контакт со мной вот максимально упрощенный, максимально близкий, чтобы люди со своими проблемами, какие бы, потому что, честно говоря, прав у местных депутатов достаточно ограниченное количество. Радикально что-то поменять я, повлиять на что-то вряд ли я смогу, но тем не менее, чтобы люди не оставались своей бедой один на один, чтобы я всегда мог быть им адвокатом, помощником, тот человек, к которому они могут всегда обратиться за помощью. А там вместе будем думать, в том числе с учетом, с помощью моих товарищей по партии.
Я хочу дать вам послухать голос нашей слухачки. Выглядит, что это так само ваша коллега, медицинский работник Засиповичев.
Краина засыпаная чернобыльским радиоактивным попелом. У ее все повинно быть шкировано. И на якостный контроль за наступствами, сбор информации, ее опрацовку, парады насельництву. У наших осиповичах великий попыт на магазины ритуальных послуг. Помирая самое працездольное насельництво. А лякарня на 35-тысячный город. И еще с 33-го года.
Господар Галькевич, что вы сказали, что наибольш болючее для самой медицины? Вот недохоп кадра, старая материальная база, це нечто иншее?
Ну, про медицину, да, я могу сказать. Но прежде всего, конечно, это материальная база. Когда врач приходит после института и зарабатывает, зарплата у него такая, на которую он не может нормально прожить месяц, ему, естественно, не до больных. Соответственно, соответственно, да, и в том числе и жилье. Люди приходят в институт, и надо как-то строить жилье, понимаете. Вот наша зарплата, конечно, об этом без помощи государства, об этом нечего даже и думать. Помощь государства, насколько я знаю, молодым специалистам она такая чисто символическая, скажем так.
Я у одним из ваших оповеданий прочитала, что добро быть доктором женщине, у якой муж зарабляя добрые гроши.
Ну да, эта ситуация сохранилась и до сих пор. Да, не только сохранилась, она усилилась, понимаете. На зарплату врача сейчас семью содержать, значит, достойно практически невозможно. Поэтому врачи уходят из медицины в частные, значит, структуры, вообще из медицины, значит, или пытаются где-то там подработать, прихватить, соответственно, понимаете, значит, ну, больных они сейчас из-за этого в том числе. Очень мало заинтересованы, к сожалению.
Скажите, коли ласка, вот теперь, коли вы ездите на выклики, какая самая частая проблема со здоровьем у насельництва, у Барановичах, что вы можете сказать?
Ну, это как всегда и как везде. Ничего нового, честно говоря, не добавилось. Вот, и ничего, значит, никаких изменений в этом плане. Но это, понимаете, нормальная ситуация. Люди стареют, люди умирают. Никто не прожил 200 лет. Я так всегда в этом случае говорю. Но люди в случае вот беды с здоровьем, они должны знать, что они не останутся один на один с ней, понимаете? Что к ним будет, значит, что люди, что медицина, государство сделают все возможное, что можно, чтобы им помочь. Пока такого, к сожалению, нет.
Нам цікаво, як вы, як доктор, який вот щодня виїжджає на десятки викликів, прокоментуєте недавню ситуацію со свиным грипом. Ці сапраўды тады меў правду Александр Лукашенко, що гэта выдумка вытворцаў леку великих медицинских корпораций?
Я, к сожалению, не слышал выступления Лукашенко на эту тему, но вот со своей колокольни врача скорой помощи, вот практического врача, честно говоря, ничего особенного я в этой эпидемии гриппа, значит, в сравнении с прошлой эпидемией, я не видел. Обычный грипп, сезонный грипп, мы так его расценили, ну, у нас на скорую помощь. Обычный, который множество раз был в прошлом, вот, но почему такая за него сейчас паника? Может, где-то в других регионах, значит, были более серьезные вспышки, более печальными, тяжелыми последствиями. У нас в Барановичах я этого не видел. Обычно, ну да, была вспышка, люди болели, много было вызовов, в том числе, значит, именно зверный грипп. Такой мы не всегда ставим, мы ставим обычно ОРЗ, остеореспираторное заболевание, но вот когда была эпидемия, да, ставили уже грипп. Вот, ну, ничего особенного в сравнении с прошлой эпидемией мы не видели.
Вы не просто доктор, а пишущий доктор. На вашем сайте поведомляется, что зараз вы працуете над романом «Товарищи и господа». Вот такая цікавая символичная назва. Про что вы будете в этом романе рассказывать, який сюжет?
Ну, как-то... Ой, роман не первый, значит, чтобы я не повторялся, но, вот, честно говоря, задумал, значит, мне уже не 17 лет, говорится, уже где-то надо думать. Вот, хочется написать книжку вот в том отрезке жизни, значит, нашего общества, нашей страны, в котором я вот жил, живу, вот, как был Советский Союз, была, значит, одна система, были одни идеалы, были отношения между людьми, самое главное, одни, понимаете? Поменялась страна, поменялись отношения экономические, и, соответственно, за ним потянулись все отношения. Вот как поменялись отношения между людьми, вследствие того, что вот мы были в советские времена, общество все равны, ходили на работу, получали зарплату, стипендии и так далее. Вот, и работали все вместе на одно государство. Сейчас одни вот, на вершине жизни, другие, большинство, к сожалению, оказались далеко, значит, внизу. Вот, и отношения между людьми, которые были абсолютно равны раньше, мне это интересно. Одноклассники, вот, друзья, ну, любовники, скажем так. И вот прошло время, люди стали взрослые, отцами, даже дедами. Как поменялись между ними отношения? Мне это очень интересно, я хочу это ложиться на бумагу.
Дякую, я нагадаю, что гостем нашей программы сегодня был Александр Галькевич, он сябра партии «Левых», «Справедливый свет» и перемог у выборах у Барановицкий райсовет. Мы жадаем вам нешта поменять у Барановичах. Дякую за удел у нашей программе, а мы протягиваем далей наш эфир. Учора Александр Лукашенко провел на Могилевщине у Чырыхаўскім районе. Кіраўніцтва в области и району хвалилася досягненнями о пераодольванні наступствов Чернобыльской катастрофы, знайомила с поспехами першага у Беларуси агрогородка Язерскі. Як рыхтавалі Чырыхаўскі район до визиту Лукашенко и чаго высокому гостю не показали у материале нашего корреспондента Андрея Белогубова.
Так супало, что учорашний день провел у Чырыхаўскім районе и наместник старшини партии БНФ Рыгор Костусёв. Правда, особенно от Александра Лукашенко. Политик наведывал Чернобыльскую зону на Чырыхаўшчыне и 24 красавика. Что изменилось за три дни?
Прибрано не только в этой вёсцы, где он побыл, прибрана вся трасса от Могилева до Черикова. Так и нарезка изменилась, все поля опрацованы вельми пригожа, вельми добра. По дороге разметка уже зроблена вельми выдатно, чистенько. Подъезде к Черикову я сустрел великую колькость машин. Это было десятки два именно милицейских машин, пожарных нескольких машин. Несколько машин худкой допомоги.
Як наводили лоск у вёсцы Язеры, оповедая жыхар Черикова журналист Семён Понизоўцаў.
Раньше подняли работников ЖКХ и фарбовали водонапорную лежу. Купили шампуни, мыли коров, купили черные фарбы, красили копыты коровам. С Могилева завезли в детский садик игрушки, чтобы показать все цудовно. На базаре скупили для детей всякие фрукты, продукты для показухи.
Что Александру Лукашенко варто было поглядеть и что ему не показали? Рыгор Костусев лічыць, что керовнику Украины не пошкодило побачить саму зону отчужения.
Там вельми засмечена, дорога уже разбитая. Сам не хочет это бачить. Ему хотелось бы самому побачить лепшее. Керовниство в области, керовниство района, видать, так само не хочет туда его возить. Как мне тримать нагоняю. Якби их ожидания совпадают, тому и там и не бывает.
Увесь Чериковский район светится радиацией. У свою чергу констатует Семён Понизоўцаў. Тут нема чистых мястинов, тому Лукашенко на сам речь треба было наведать Чериковщину.
Коли без прикрас, без подготовки, без подрыхтовки, без монтажа вот это. А тут фасад робишь, 5 кроков вправо, 5 кроков влево, кругом лужи, канавы, ямки, пыл и так далее. У Черки я не могу добиться, но кольки воюю, заборонил наш старшиня возить могилевский хлеб. Лукашенко откуда он будет ехать?
Зазначая Семён Понизоўцаў. Еще один жыхар Черкова, Миколай Царков, акцентуя увагу на несправедливом размерковании шматмильярдных инвестициев у сельскую господарку региону. Господар Царков правновывая экономичную ситуацию у своим районе с Шкловским.
Шкловский район будут строиться 13 молочно-товарных комплексов по 28 миллиардов каждый. Ледовый дворец стоимостью в 50 миллиардов. А в Черкове не могут построить даже районный дом культуры. Уровень заработной платы один из самых низких. Перспективы нет никакой молодежи, потому что нет работы.
Відгуки з Черикова на візит Олександра Лукашенки. А зараз інші новини з Білорусі.
Вокол Білорусі за 100 секундів.
Активісти шерогу політичних партій, громадських організацій зладзілі у Мінську традиційний чорнобильський шлях, примеркований до 24-ї годовини аварії на Чорнобильській АЕС. Під час його проведення організатори обвестили про створення громадського комітету у оборону життя. Чорнобильський шлях 2010 у Мінську пройшов в форматі жалобного шестя і завершився без затриманнів. Опозиційні політики підсумовують виніки уділу своїх кандидатів у місцевих виборах. Амаль усі заявили про порушення, які допускали виборчі комісії при голосуванні при подліку бюлетенів. 75% назиральників не мали можливості сачити за подліком голосів. Атомные электростанции, которые планируются побудовать неподалеку от межи Литвы с Белоруссией и Калининградской областью, это своеобразная облога Литвы в политических метах, заявил экс-президент Литвы Валдес Адамкус. У суде Центрального района Гомеля распочатый разгляд криминальной справы супрать активиста створанной партии Белорусская Христианская Демократия Явгена Яковенки. Его обвинувачивают в ухилении от призыву на войсковую службу. На первом посяджении судья Татьяна Швеца, которая разглядает справу супрать Яковенки, и державно обвинувавца, наместник прокурора Центрального района господарня Лащенко, высветляли, те разумея Явген российскую мову и як он скончил университет транспорту, где навучание ведется на российской мове. На сегодня суд призначив допит свідків.
Дадам яшчэ, што на сёння ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць раніцай на захадзе краіны, а ў дзень па большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература паветра ад 10 да 17 градусаў цяпла. 7.19 у Мінску, вы слухаеце Радыё Свабода. Чаму упершыню за апошнія 20 гадоў апазіцыя не знайшла агульнай мовы на конт адзначэння гадавіны Чарнобылю? Адны лідары паехалі ў забруджаныя раёны, і іншыя праводзілі ў Менску чарнобыльскі шлях. Як здолелі праявіць сябе арганізатары апошняй акцыі БХД, Малады фронт ды іншыя? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае публіцыст Вадзім Казначэяў.
Блиц-анализ свободы.
Сёлета чернобыльскі шлях прайшоў у новым фармаце. Лідары асноўных апазіцыйных партый ОБНФ, АГП, «Справедлівы свет» паехалі ў пацярпелыя ад радыяцыі рэгіёны, вырашылі такім чынам адзначыць гадавіну чернобыльскай катастрофы. А аргкамітэт па правядзенні чернобыльскага шляху на чале з беларускай хрысціянскай дэмакратыяй вырашыў правесці шэсце выключна ў жалобным фармаце, адмовіцца ад партыйных сцягоў і выкарыстоўваць падчас шэсця толькі нацыянальныя бел-чырвона-белыя сцягі. На вашу думку, пра што сведчыць такі фармат правядзення акцыі? Чаму, здаецца, упершыню за многа гадоў апазіцыя нават у такі дзень выглядала дастаткова раз'яднанай?
На маю думку, гэтая спроба манапалізаваць тую ці іншую падзею, дату, акцыю, яны не з'яўляюцца плённымі. Да таго ж дадаецца, што вось гэты фармат гучваўся такім, я б сказаў, даволі агрэсіўным чынам. Ажно да таго, што я памятаю нядаўнія заявы арганізатараў, было сказана, што калі будуць парушаныя умовы, якія, значыць, далі ўлады, дык арганізатары будуць лічыць гэта правакацыяй і самі звяжуць гэтых людзей і здадуць у міліцыю. Па-першае, мне не спадабалася гэта чыста па-чалавецку. Вы можаце праводзіць акцыю ў любым фармаце, але навошта ж такія заявы? А па-другое, калі браць гэта ў палітычным плане, дык, канешне, гэта не спрыяе таму, каб людзі на гэтую акцыю пайшлі. Таму яна і атрымалася такой малакласнай.
Калі ўжо вы пачалі гаварыць пра колькасць удзельнікаў гэтай акцыі, яна ацэньваецца па-рознаму, пераважае лічба каля 1000 чалавек, то выглядае, што гэта не моцна адрозніваецца ад многіх апошніх акцый, апошніх гадоў. Такім чынам, можна сказаць, што арганізатары і без асноўных партый здолелі сабраць гэтую 1000. Ці ўсё-ткі вы лічыце, што акцыю можна назваць не поспехам?
Конечно, яна не з'яўляецца поспехам. Я думаю, што гэта не арганізатары здолелі сабраць, а проста ёсць такая пэўная невялічкая колькасць людзей, якая традыцыйна ходзіць на нейкія акцыі ўвогуле і на чарнобыльскі шлях у прыватнасці. А каб паспрыяць большай колькасці, тут трэба сказаць, што сам па сабе час спрыяльна. Ну, мы ж бачым, што было на дні волі таксама невялікая колькасць сабралася. Я не ведаю, можа, трэба было б там абвастрыць пытанне пра будаўніцтва Астравецкай АЭС, яшчэ нейкія хады тут зрабіць. Але гэта якраз трэба абвастраць нейкія пытанні, а не лагоджвацца. А ў такім фармаце тут нічога іншага чакаць не выпадала.
Бліц-аналіз свабоды.
У бліц-аналізе вы чулі меркаванні публіцыста Вадзіма Казначэева. Ну а зараз некалькі апошніх званкоў на свабоду.
Лукашенко, наверное, я так думаю, что уже не будет по танке ложиться, коли НАТО будет идти на Москву. И боится ехать в Россию, он заявляет что-то, сомневается. Потому что его могут там арестовать за этого Бакеева. Ну и чтобы узнать, гуляет ли этот Бакеев у хоккей.
Я центрист. Не принадлежу ни к одной, ни к другой стороне. Слушаю вашу передачу. Вот сейчас что случилось с Бакеевым? Его Лукашенко пригласил к себе. И Россия встала на дыбы. А она что, Акаева не пригласила к себе? И других пригласила. Ну, я считаю, что чтобы обвинять Бакеева, должны нейтральные комиссии разобраться. Воровал, не воровал. И тогда только человека привлекать к ответственности. Это первое. Второе. Я хотел бы услышать в нашей радиостанции о том, что государственный переворот, вооруженный переворот, это однозначно совершен при помощи спецслужб Российской Федерации. Однозначно. Тут даже вопрос. Американцы там не могли участвовать, им, Китай тем паче. Бакеев не устраивал Россию. То есть Путина не устраивал.
Лукашенко настолько запутал своих избирателей, что они уже не могут разобраться, кто они сами и кто их братья. То они были русские со знаком качества, то европейцы, а теперь уже киргизы. Не удивляюсь, если Лукашенко завтра назовет зулусского президента своим братом Белькевич Солигорск.
Звонки на свободу.
хотел задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и фраз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24. Ну а что до лёсу киргизского керівника, то нагадаю, что часовый урад Киргизстану позбавил Курманбека Бакиева президентской недотыкальности. Новые киргизские улады заявляют, что Бакиев у якости главнокомандующего войсками краины не имел права отдавать загад стрелять по мирных демонстрантах. У связи с этим былого президента плянуется притягнуть до судовой отказности. И официальный Бишкек заявил, что будет принимать меры по экстрадиции Бакиева у Киргизстан. С вами Радио Свобода. Протягиваем программу. У Беларуси находится апостольский визитатор для белорусов, греко-католиков замежа, отец Александр Нацин. Святарскую службу отец Нацин сполучает с громадской деятельностью у згуртовании белорусов Великой Британии и англо-белорусским товариствам. От 1989 года он старшиня Белорусского комитета допомоги ахвярам радиации, який дзейнічае у Великобритании. С Александром Нациным сустрелася наша корреспондентка.
Отец Александр Нацин не часто наведывает Беларусь, але заўсёды уважливо сошит за подзеями на своей родиме. Ён народился у 26-м годе у городения Свиского района у семьи наставников. У часе войны вучился у наставницкой семинарии. Тады стал сябром Союзу белорусской молоди. Пошел служить у армию Андреса и был поранены под Монте-Кассино. После демобилизации у 46-м годе был вымушен застаться у Лондоне, бо иначе не позбегнул бы лёсу тых белорусов, якія вернуліся на радзіму і трапілі ў гулаг. Апошні раз отец Нацин быў у Беларусі 2 гады таму. Ці заўважна, што ў краіне нешта змянілася за гэты час?
Змены вялікіх ад майго апошняга прыезду я не бачыў. Я думаю, што некая апатія проста ў грамадстве. Мне, як беларусу, балюча чынічваць беларускай мовы. Многія маладыя ўжо, на жаль, не разумеюць беларускай мовы. Просто глядзяць на цябе, гэта сумна.
Убачыўшы сваіх сяброў, людзей, з якімі маеце стасункі, што можна сказаць, як людзі змяніліся?
Я святар, калі бачуся. Но яны далей вядуць сваю працу, праца нелёгкая.
Ёсць нейкія праблемы для уніятаў сёння ў Беларусі?
Нам все там, дзе ёсць наш рэгіянальны цэнтр, прыходзяць людзі, яны ведуць нармальную працу. Вучаць закону Божых дзяцей, на службу Божую людзі прыходзяць, ёсць спеўкі. Я бачу учора, калі мне прыйшло таксама вянчаць адну пару, вельмі шмат людзей прыйшло. Наш рэгіянальны асяродак беларускамоўны, але ёсць спецыфічны ў гэтым сэнсе.
Александр Нацин, дырэктар бібліятэкі імя Францішка Скарыны. Там і Русский центр в Лондоне. Что изменилось за опошний час?
Одна восьминшанка написала книгу про белорусов в Великой Британии, Наталья Гальдиенко. Я думаю, в истории белорусской эмиграции так само это важно. В Лондоне открытие белорусского дома, есть новый центр. Это очень добро. Чем больше таких осередков будет, есть где собраться. Церква будуется. В нашем центре религийном есть мой младший святарь со мной. Ну, крышку младший за меня, на голову 50.
У эмиграцию съезжает все большая колькость молодых белорусов. Русов. Гэта адно з балючых пытанняў для святара.
Яны шукаюць лепшае жыцця. Даволі шмат у Англіі мы бачым. Яны не выракаюць ад таго, што яны беларусы. Але іх не вельмі цікавае беларускае пытанне. Ёсць мінецкі, ёсць беларусы, якія прыехалі з Беларусі. Это не практычны ўцякачы, альбо вучыцца, альбо якую працу. Але засталіся беларусамі, хочуць нешта зрабіць для Беларусі. Ёсць такія. І вельмі цікавыя маладыя людзі. Але большасць там ўтварылі нейкую сваю арганізацыю, называецца ПАП, таму што ну ПАПах. Спаткаюся, п'юць піва. Можа, я размаюць па-беларуску. На гэта мне праца качаецца. П'юць піва і гаварыць тост па-беларуску.
Іх мог з такіх людзей?
Я не ведаю. Я да рэалізацій не належу. Це не могу сказаць. Быць абыякова за што горшым, дзе чого ненавідзець. Це тія, што не любяць, чи ненавідзяць, яны пасля могуць змяніцца. Бо яны што-такі не адчуваюць нешта. Абыякова за што горшым.
Падчас свайго візиту Александр Нацин сустракаўся з прадстаўнікамі грамадскай. Проводил набожествие в униатской церкви, наведал парафию у Ивацевичах. 28 красовика Александр Нацин вертается у Лондон.
Я нагадаю, что Александр Нацин так само является старшинем Белорусского комитета допомоги ахвярам радиации, який дзейнічае у Великобритании. Ну а зараз пропанова для глядачоў незалежного телеканалу «Белсат».
У четвер на Белсаті. Ток-шоу-форум з дискусією «Маті-одиночки». От сотні до 130 немовлятів з кожної тисячі народжених літось у Білорусі не мали офіційного батьки. З різних причинов. «Маті-одиночка». Щастя – гэта ці одні проблеми. Глядите нас на спадорожниках Sirius і Astra. Более інформації на сайті www.belsat.eu. До зустрічі на Белсаті!
Всем 30 у Менску. Ви слухаєте Радіо Свобода. І зараз передаю мікрофон Сергію Навумчику, який прийшов зі свіжим випуском міжнародних новин.
Вокол світу за 100 секунд.
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Хіллари Клінтон підписала розпорядження об екстрадиції былого панамського диктатора Мануеля Нарьєги у Францію. Зараз Нарьєга знаходиться у американській турмі. Його 17-годовий термін зняволення за удзел у наркобізнесі завершається у вересні. У 99-м годзе Франція завочна осудила Нарьєгу на 10 годов за фінансові махінації. Улады Панамы таксама попросили Злучаныя Штаты Америки экстрадировать Нарьегу на радзіму, дзе яго абвінавачваюць у забойствах палітычных апанентаў, якія адбыліся ў 80-е гады. Сёння Верховная Рада Украіны павінна ратыфікаваць пагадненне паміж Украінай і Расійскай Федэрацыяй аб працягненні тэрміну размяшчэння расійскага чарнаморскага флоту да 2042 году. Пагадненне было падпісана на сустрэчы прэзідэнта Віктора Януковича і Дмитрия Медведєва 21 красавіка. Узамен Москва погодилася зменшить на трацину кошт газу, які поставляються у Україну. Лідери опозиції заявили, що погоднення в Чорноморському флоті суперечить Конституції і національним інтересам України. Учора у Київ прибув прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін. Часовий урад Киргизстану позбавив зринутого керівника країни Курманбека Бакіева президентської недотикальності. Нові киргизські влади заявляють, що Бакіїв у якості головнокомандуючого військами країни не мав права віддавати загаду об стрілянині по мирних демонстрантах. У сувязі з гэтым былога прэзідэнта плануецца прыцягнуць да судовай адказнасці. Афіцыйны Бішкек заявіў, што будзе прымаць меры па экстрадыцыі Бакіева, які цяпер знаходзіцца ў Беларусі, у Кыргызстан. Прэзідэнт Францыі Нікаля Саркозі і кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жозэ Мануэль Барозу заклікалі спыніць спекуляцыі вакол праблемы эканамічнай дапамогі Грэцыі. Саркозі і Барозу пагадзіліся неадкладна стабілізаваць эканамічную сітуацыю ў еўразоне. Тым часам канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што трэба пачакаць завяршэння перамоў Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскага звязу з Грэцыяй.
Дякую, Сергій. Вітаємо тих, хто долучився до нашої програми. Ми повторимо зараз основні теми і додамо нове. Восем десятков кандидатов от белорусской партии «Левый справедливый свет» 5 стали депутатами мясцовых советов. Сегодня гостем нашей программы был доктор худкой допомоги с Барановичу Александр Галькевич. У Беларуси с приватным визитом находится апостольский визитатор для белорусов замежа отец Александр Нацан. Приезд примеркованный до черговой годовины аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко выправился у традиционное чернобыльское турне. У вёсцы Язеры перед его приездом мыли коров шампунем и фарбовали им копыты. У Нью-Йорку вышла книга Василя Нестеренки и інших авторов про чернобыльские наступствы. Усяго только один ядерный реактор здатный заразить полову земного шару, стверджают авторы. І ще про надвор'я. На сьогодні у Білорусі синоптики прогнозують перемінну облачність. Раніці на заході країни, а у день по більшій частці території дожджі, місцями навальниці. Температура повітря від 10 до 17 градусів тепла. Мясцовыя выбары ў Беларусі прайшлі без яўных парушэнняў, якія маглі б паўплываць на іх вынік. Пра гэта заявіла ў сваім падсумаванні учора старшыня ЦВК. Лідзя Ярмошына пры гэтым таксама падкрэсліла, што выбары ніколі не могуць прайсці стэрыльна. Ну а прадстаўнікі апазіцыі ў сваю чаргу заяўляюць пра шматлікія парушэнні падчас выбараў. Напрыклад, лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч лічыць, што тое, што адбылося ў Беларусі 25 красавіка, нельга назваць не толькі свабоднымі і справядлівымі выбарамі, але і наогул выбарамі. Сёння гостем нашай праграмы быў абраны дэпутат Баранавіцкага райсавету, лекар мясцовай хуткай дапамогі Александр Галькевіч. Нашая гутарка адбылася прыкладна паўгадзіны таму, і першае пытанне да нашага госця было такое, ці можна сказаць, што ў яго выпадку перамозе паспрыяла прафесія, бо дактароў заўсёды любяць і ведаюць.
Я думаю, можно. Профессия, в общем-то, то, что я родился в этом городе, то, что среди моих избирателей было очень много людей, лично мне знакомых, вот по школе, по детству, ну и, естественно, по моей работе, в общем-то, я думаю, что это оказало большую роль.
Как вы прокомментуете то, что никто от інших ведомых демократичных партий, например, от Белорусского народного фронта, молодой Беларуси, от Руху за свободу, не сдолил отримать депутатский мандат?
Ну, мне трудно же судить о всех причинах. Я думаю, что те причины, которые были раньше, на предыдущих выборах, они все остались абсолютно. Как вот система выборов не демократичная, конечно. Вот. Ну и, в общем-то, отношение нашего народа, к сожалению, достаточно равнодушное еще к политике, к выборам в частности.
Вашим конкурентом на выборах был официальный кандидат, это редактор мясцовой газеты «Наш край» Михаил Шубич. Но я думаю, что мясцовую газету так само читают, могли бы ведать и ее редактор. Что вы можете сказать, у приватности, про осветление кампании вот у мясцовой газете?
Ничего особенного сказать не буду. У нас стандартно было освещение стандартно, как во всех предыдущих случаях. То, что было мне по закону положено, я, естественно, воспользовался. Детали мне трудно судить.
По радио выступали у газете, был надрукованный ваш зворот.
В основном я агитировал, значит, я и мои доверенные лица агитировали за меня лично. Ходили по квартирам, раздавали мои листовки, но беседовали, естественно, с людьми. Это было... Вот я посчитал это главное, значит, в моей избирательной кампании.
Ці плануете вы, какое питание уздымите на первой сессии?
Ну, в общем-то, я еще об этом пока не думал. Выборы только что закончились. Значит, какой будет мой первый вопрос на сессии, я еще бы хорошо подумал. Но первое, о чем я думаю, это организовать прием своих избирателей, чтобы у них был контакт со мной вот, максимально упрощенный, максимально близкий, чтобы люди со своими проблемами, какие бы, ну, честно говоря, прав у меня вместо депутатов достаточно ограниченное количество. Радикально что-то поменять я, значит, повлиять на что-то вряд ли я смогу. Но тем не менее, значит, чтобы люди не оставались своей бедой один на один. Чтобы я всегда мог быть им адвокатом, скажем, ну так вот, уровно говоря, помощником. Тот человек, к которому они могут всегда обратиться за помощью. Там вместе будем думать, в том числе с учетом, с помощью моих товарищей по партии.
Я хочу дать вам послухать голос нашей слухачки. Выглядит, что это так само ваша коллега, медицинский работник Засиповичев.
Краина, засыпанная чернобыльским радиоактивным попелом. У ее все повинно быть скировано и на якостный контроль за наступствами, сбору информации, ее опрацовку, парады насельництву. У наших Осиповичах великий попыт на магазины ритуальных послуг, помирая самое працездольное насильничество. А лякарня на 35-тысячный город и еще с 33-го года.
Спадар Галькевич, что вы сказали, что наибольш болючее для самой медицины? Вот недохоп кадра, старая материальная база, це нечто иншее?
Ну, про медицину, да, я могу сказать. Но прежде всего, конечно, это материальная база. Когда врач приходит после института и зарабатывает, значит, зарплата у него такая, на которую он не может нормально прожить месяц, ему, естественно, не до больных. Соответственно, значит, ну... Соответственно, да, и в том числе и жилье. Люди приходят с института, и надо как-то строить жилье, понимаете. Вот наша зарплата, конечно, об этом без помощи государства, значит, об этом нечего даже и думать. Помощь государства, насколько я знаю, молодым специалистам, она такая чисто вот символическая, скажем так.
Я у одним из ваших оповеданий прочитала, что добро быть доктором женщине, у якой муж зарабляя добрые гроши.
Ну да, эта ситуация сохранилась и до сих пор. Да, не только сохранилась, она усилилась. Зарплата врача сейчас семью содержать, значит, достойно практически невозможно. Поэтому врачи уходят из медицины в частные, значит, структуры, вообще из медицины, значит, или пытаются где-то там подработки хватить, соответственно, понимаете, значит, ну, больных они сейчас из-за этого в том числе. Очень мало заинтересованных, к сожалению.
Скажите, коли ласка, вот теперь, коли вы ездите на выклики, какая самая частая проблема со здоровьем у насельництва, у барановичах, что вы можете сказать?
Ну, это как всегда и как везде. Ничего, ну, вот, это, честно говоря, не добавилось. Вот, и ничего, значит, никаких изменений в этом плане. Но это, понимаете, нормальная ситуация. Люди стареют, люди умирают. Никто же не прожил 200 лет. Я так всегда в этом случае говорю. Но люди в случае вот беды с здоровьем, они должны знать, что они не останутся один на один с ней, понимаете, что к ним будет, значит, что люди, что медицина, государство сделают все возможное, что можно, чтобы им помочь. Пока такого, к сожалению, нет.
Нам цікаво, як вы, як доктор, який вот щодня виїжджає на десятки викликів, прокоментуєте недавню ситуацію со свиным грипом. Ці сапраўды тады меў правду Александр Лукашенко, что гэта выдумка вытворцаў леку великих медицинских корпораций?
Ну, я, к сожалению, не слышал, значит, выступление Лукашенко на эту тему, но вот со своей колокольни врача скорой помощи, вот практического врача, честно говоря, ничего особенного я в этой эпидемии гриппа, значит, в сравнении с прошлым эпидемией, я не видел. Обычный грипп, сезонный грипп, мы так его расценивали, ну, у нас на скорой помощи. Обычный, который множество раз был в прошлом, вот, но почему такая за него сейчас паника? Может, где-то в других регионах, значит, были более серьезные вспышки, более печальными тяжелым последствием. У нас в Барановичах я этого не видел. Обычная, ну да, была вспышка, люди болели, много было вызовов, в том числе, значит, именно взяли грипп. Такой мы не всегда ставим, мы ставим обычно ОРЗ, остеореспираторное заболевание, но вот когда была эпидемия, да, ставили уже грипп. Ничего особенного в сравнении с прошлой эпидемией мы не видели.
Вы не просто доктор, а пишущий доктор. На вашем сайте оповедомляется, что зараз вы працуете над романом «Товарищи и господа». Вот такая цікавая символичная назва. Про что вы будете у этом романе рассказывать, який сюжет?
Ой, роман не первый, значит, чтобы я не повторялся. Ну, вот, честно говоря, задумал, значит, мне уже не 17 лет, говорится, уже где-то надо думать. Вот, хочется написать книжку вот о той, в том отрезке жизни, значит, нашего общества, нашей страны, в котором я вот жил, живу. Как был Советский Союз, была, значит, одна система, были одни идеалы, были все равны. Ходили на работу, получали зарплату, стипендии и так далее. Вот, и работали все вместе на одно государство. Сейчас одни на вершине жизни, другие, большинство, к сожалению, оказались далеко, значит, внизу. Одноклассники, вот, друзья, ну, любовники, скажем так. И вот прошло время, люди стали взрослые, отцами, даже дедами. Как поменялись между ними отношения? Мне это очень интересно, я хочу это ложиться на бумагу.
Гостем нашей программы был Александр Галькевич, доктор хуткой допомоги с Барановичев, який неузабаве повинен отримать мандат депутата Барановицкого райсовету.
Не проспите свободы.
Усё, что важно ведать раніцай про Беларусь и свет.
Усё, каб пачаць день добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір «Свабоды» ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
7:43 у Мінску, з вамі Радыё «Свабода». Мы працуем у эфіры яшчэ да 8. Учорашні дзень Александр Лукашенко правёў на Магілёўшчыне ў Чэрыкаўскім раёне. Як рыхтавалі раён да візіту Лукашэнкі і чаго высокому госцю не паказалі? У матэрыяле нашага карэспандэнта Андрэя Белагубава.
Так супало, что учорашний день провел у Чериковском районе и наместник старшини партии БНФ Рыгор Костусев, правда, особенно от Александра Лукашенко. Политик наведывал Чернобыльскую зону на Черковщине и 24-го красовика. Что изменилось за 3 дни?
Прибрана не только в этой вёсце, где он побыл, прибрана вся трасса от Могилева до Черекова. Так и нарезка изменилась. Все поля працаваны вельми прыгожа, вельми добра. По дороге разметка разроблена вельми выдатно, чистенько. Подъезде к Черекову я сустрел великую колькость машин. Это было десятки два именно милицейских машин, пожарных некоторых машин. Некольки машин хуткой допомоги.
Як наводили лоску вёсцы Язеры, оповедая жыхар Черекова журналист Семён Понизовцев.
Взяли один ранец, подняли работнику ЖКХ и фарбовали водонапорную лежу. Купили шампуни, мыли коров, купили черные фарбы, красили копыты. коровам. В Могилёво завезли у детский садик ручки, чтобы показать все цудовно. На базаре скупили для детей всякие фрукты, продукты для показухи.
Что Александру Лукашенко варто было поглядеть и что ему не показали? Рыгор Костусев лічить, что керовнику Украины не пошкодило побачить саму зону отчужения.
Там вельми засмечена, дорога уже разбитая. Сам не хочет это бачить. Ему хотелось бы самому побачить лепшее. Керовництво в области, керовництво района, видать, так само не хочет оттуда его возить, как где тримать нагоняю. Как бы их ожидания совпадают, тому я там и не бываю.
Увесь Черковский район светится радиацией. У свою чергу констатує Семен Понизовцев. Тут нема чистых мястинов, тому Лукашенко насамреч треба було наведать Черковщину.
Калин без прикрас, без подготовки, без подрихтовки, без монтажа возгадая. А тут фасад зроблен, 5 кроков вправо, 5 кроков влево, кругом лужи, канавы, ямки, пыл и так далее. У церкви я не могу добиться, но кольки воюю, заборонил наш старшиня возить могилевский хлеб. Лукашенко откуда будет ведать?
Зазначая Семен Понизовцев. Еще один жихар Черкова, Миколай Царков, акцентует увагу на несправедливом размерковании шматмильярдных инвестиций у сельскую господарку региону. Господар Царков управновывает экономичную ситуацию у своем районе с Шкловским.
Шкловский район будут строиться 13 молочно-товарных комплексов по 28 миллиардов каждый. Ледовый дворец стоимостью в 50 миллиардов. А в Черкове не могут построить даже районный дом культуры. Уровень заработной платы один из самых низких. Перспективы нет никакой молодежи, потому что нет работы.
Відгуки Щирикова на візит Олександра Лукашенки. А зараз огляд інших білоруських подій за сутки.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Активісти шерегу політичних партій, громадських організацій зладзили у Мінську традиційний чорнобильський шлях, примеркований до 24-го давіна аварії на Чорнобильській АЕС. Під час його проведення організатори обвістили про створення громадського комітету у оборону життя. Чорнобильський шлях 2010 у Мінську пройшов в форматі жалобного шестя і завершився без затриманнів. Опозиційні політики підсумовують виніки уділу своїх кандидатів у місцевих виборах. Амаль усі заявили про порушення, які допускали виборчі комісії при голосуванні при падліку бюлетенів. 75% назиральників не мали можливості сачити за падліком голосов. Атомные электростанции, которые планируются побудовать неподалеку от межи Литвы с Беларусью и Калининградской областью, это своеобразная облога Литвы в политических метах, заявил экс-президент Литвы Валдес Адамкус. У суде Центрального района Гомеля распочатый разгляд криминальной справы супроть активиста створанной партии «Белорусская христианская демократия» Явгена Яковенки. Его обвинувачивают в ухилении от призыву на войсковую службу. На первом посяджении судья Татьяна Швеца, которая разглядая справу супроть Яковенки, и державно обвинувавца, наместник прокурора Центрального района господарня Лашченко, высветляли, те разумея Явген российскую мову и як он скончил университет транспорту, где навучание ведется на российской мове. На сегодня суд призначив допит свідків.
Працягуємо програму. У Нью-Йорку побачила світ книга «Чорнобиль. Наступстви катастрофи для людей і навокольного осяроддя». Її вихід приміркований до 24-ї годовини аварії на реактори. Окремя білоруського науковця Василя Нестеренки, серед авторів книги ягоний син Олексій Нестеренко з Інституту радіаційної медицини і російський еколог Олексій Яблоков. Новий документ про чорнобильські наступстви задуманий як даніна пам'яті фізику-ядерщику Василю Нестеренку, який помер 2 роки тому. Нестеренко відомий сумленно і безкомпромісної позиції відносно аварії на ЧАЕС у 86-му році. Передає Аліна Струве.
Уголовная веснова авторов книги Василяды Алексея Нестеренок и Алексея Яблокова наступная. Амаль миллион человек во всем свете померли от радиоактивного чернобыльского опроменивания. Эта личба истотно отрознивается от официальных даденных Всесветной организации аховы здоровья и МАГАТЭ, згодно с якими при аварии загинули 56 человек, а от наступства выбуху померли 4 тысячи. Иншие личбы вышейшие, чем даете ановские сталінградские структуры, однако нашмат теплейшая, чем подая новая книга, называют представники Международного агентства вывучения раку, а так само Российская и Белорусская академии наук. Отсутность одной позиции эксперты тлумачат бессистемностью подлеку чернобыльских ахвяру, стратой даденных подчас развалу СССР, а так само тем, что профильные структуры ААН дагэтуль берут под увагу выключно публикации у обмежеванной колькости англомовных навуковых выданий. Працующие над книгой Алексей Яблоков, Василь и Алексей Нестеренко разглядели больше за 5000 артикулов и доследований, написанных переважно на российской, белорусской и украинской мовах. Авторы пишут, 20 годов после Чернобыля доказали, что ядерная энергетика тоит у себе большую небеспеку, чем ядерная зброя. Ни один громадянин, ни водной краины не может быть упэўнены у тым, что его не нападкае радиоактивное забруджвання. Усяго только один ядерный реактор здатный заразить палову земного шару. С этой высновой згодная и американская лекарка, доктор медицины Джанет Шерман, якая удельничала в подрыхтовце книги. У 24-ю годовину аварии на Чернобыльской АЭС мы разумеем, что наступствы нашмат горшие, чем мерковали многие навуковцы. Обопирающиеся на широкие звездки, авторы оценивают, что койкость чернобыльских смертей у период от 1986 до 2004 года во всем свете склала 985 тысяч, причем с каждым годом и она неспынно росла. Одночасно с каждым годом, особливо в Беларуси и в Украине, падала доля здоровых детей. У книги проводятся выпадки росту медичных захворований, связанных с радиоактивным опроменьванием. Так само отдается великая увага тем наступствам, которые после выбуху на ЧАЭС нападкали навокольное осяроддзе, разные виды живёлинов и рослин.
Нагадаю, что книга Василя Нестеренки и его соавтора вышла у Нью-Йорку. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Атмосферу перманентнага ўладнага ўціску, якая часам даводзіць галоўную гераіню гэтай вандроўкі да адчаю, я адчуў у першыя ж паўгадзіны, як толькі сышоў з цягніка на чыгуначнай станцыі Талька. 49-гадовая спадарыню Наталлю Ільініч у Тальцы ведае кожны. Настаўніца гісторыі, яна тут 20-годзі, краязнаўца. Пехотой на ровары побывала во всех памятных местинах на десятки километров. 8 год запар ля лесной старушки, где молодые годы провел Якуб Колос, организовывая святы белорусского фольклора и поэзии. И, что наибольше раздражнее улады, сябра партии БНФ. Мое подорожье в вёску Талька, что на Пуховичине.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Талькі вы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры, ён пачынаецца о 18-й гадзіне. Ну а зараз Алесь Дашынскі пра падзеі, якія чакаюцца ў другой палове гэтага тыдня.
Серада, 28 красавіка. У Менскім доме культуры ветэранаў прэзентацыя новага альбому «Шчаслівая сямёрка» вядомага гарадзенскага барда і актора Віктара Шалкевіча. Адбудзецца першы прагляд дакументальнага паўнаметражнага фільму Віктара Корзуна «Эпоха Барадуліна». На прагляд запрошаны герой фільму Ргор Барадулін. Чацвер, 29 красавіка. У Курапацкім лесе о 18 гадзіне актывісты дэмакратычных сілаў ушануюць памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, апавядае Вячаслаў Сіўчык.
Яшчэ ў 2007 годзе была сфармулявана прапанова, каб будучым у беларусаў календары быў дзень памяці ахвяр палітычных рэпрэсій 29 кастрычніка. Вось для таго, каб гэтая дата была ў будучым у беларусаў, мы ушаноўваем памяць штомесяц 29 Курапатых.
У Менскай кнігарні галерэі У адбудзецца прэзентацыя новага нумару часопіса «Прайдзі свет». Пятніца, 30 красавіка. У Менску прэс-канферэнцыя кіраўніцтва бровару Крыніца, прысвечанае завяршэнню трэцяга этапу тэхнічнага пераабсталявання прадпрыемства. У Бабруйскім духоўна-асветніцкім цэнтры пройдзе злёт аб'яднання моладзі Беларускай праваслаўнай царквы. Субота, 1 траўня. Сябры дэмакратычных прафсаюзаў Беларусі адзначаюць дзень працы ў рэгіёнах.
Запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5995 и 9405 кілагерцаў.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кілагерцаў 490 метров.
Шановные слухачы, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачаў на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрес у Чехии, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, индекс 102.0.
Выбирайте свободу.
И завершить наш ранешний эфир музычная передача Дмитра Бартосика.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні каталіцкага ксяндза Віктара Місевіча. Віктар нарадзіўся ў заходняй Беларусі, у горадзе Лідзе. У касцёле вучыў польскія незразумелыя малітвы, надрукаваныя кірыліцай, вучыўся ў гарадзенскай каталіцкай семінарыі, але духам польскасці так і не прасякнуўся.
Беларусной семьи, видите, я до сегодняшнего дня с прикростью думаю про то, что мне пришлось скончить русскомовную школу. Та самая физика, химия и математика для меня по-белорусски, она ну, не існує, потому что я ее не выучал так. А беларусной семьи, моя тата и мама, они размовляли пригожей мовой, белорусской мовой, с домешкой диалекту мясцового, потому что они походили с вёски, и я глубоко удячный Божьему проведу за то, что познал белорусскую мову не с подручников, а наиперше с вусно маці, з песню нават. Это вельмі прыгожа. Гэта ў крыві, можна сказаць, просто. Мой тата паходзіць з Туланкі, гэта Гераньёнскі раён. А мама моя з хутара Завіргання. Яго на сёння ж дзень не існуе, ведаеце, калектывізацыя і так далей, просто няма сёння яго. Застаўся толькі сад паміж хвоек. Парасло ўсё хвойкамі на тым месцы, і хутара сёння гэта няма. Мы вельмі часта ездзілі ў дзяцінстве, ў юнацтве, цяпер ужо рэдка, але раней мы там займаліся і працай, і там і трава была, садзілі і бульбу. Бабуля моя жыла там пэўны час, і я памятаю тыя гады, калі быў вельмі маленькі, мы там з братам некі час даўжэйшы прабывалі ў бабулі, і яе размовы. Дарэчы, мне таксама доўга займала пытанне мовы у маю сям'і, сярод маіх крэўных. І вось я прыйшоў да такой высновы, не высновы, заўважыў такую акалічнасць, што мая бабуля, которая мела 80 гадоў, і яна па-польску ніколі не размаўляла, я не чуў. Яна ведала малітвы на польскай мове, але заўсёды з сынамі, са сваімі ўнукамі размаўляла толькі на беларускай мове. Гэта было так немэтанакіравана, я думаю, гэта было проста пару душы для яе, гэта было для нармана нешта. Натуральна, да.
Калі б не было зямлі, хто б сказаў тады калі, як цудоўна жыць на свеце проста быць. Калі б не было нябёс, як прайшоў бы летні дождж, як гуляла бы вясёлка фарбамі. Не проста так плывуць аблокі, не проста так, павер мне. Просто так сонца высока мае сэнс уся зямля. Калі б не было мяне, хто б сказаў тады табе, што твая усмешка гэта просто цуд. І калі б не мы з табой, свет забыўся б пра любоў і сказаў бы гэта слова пуст. пустий гук, не просто так стукає серця, не просто так, повір мені, не просто так життя дається, має сенс і ти, і я. Маєм сенс і ти, і я. Маєм сенс і ти.